слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 ноября, и вот главные темы нашего эфира. В столице Финляндии проходит конференция «Хельсинки 2.0» за демократию и верховенство закона в России. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, находящийся с двухдневным визитом в Грузии, сегодня проведет встречу в Батуми с президентом страны Михаилом Саакашвили. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – Всемирному дню качества. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, довольны ли вы качеством продуктов питания, которые приобретаете в магазинах. В столице Финляндии проходит конференция «Хельсинки 2.0» за демократию и верховенство закона в России. Ее организаторами стали лидер группы «Альянс либералов и демократов Европы» в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт и бывший премьер-министр России, сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Михаил Касьянов. С подробностями специальный корреспондент «Радио Свободы» на конференции «Хельсинки 2.0» Данила Гальперович.
Конференция, открывшаяся 9 ноября в Хельсинки, это, пожалуй, первая попытка действующих европейских политиков объединить усилия с российской демократической оппозицией. Цель – заставить власти России выполнять обязательства, которые она взяла на себя как член Совета Европы и ОБСЕ. Ги Верховстадт и Михаил Касьянов говорят, что хотят вернуть к жизни Хельсинкский процесс, который был запущен в середине 70-х годов, когда Запад увязал отношения с СССР в сферах экономики и безопасности с так называемой «третьей корзиной», в которую входило и соблюдение прав человека. Бывший премьер-министр России заявил накануне, что Европа должна напомнить Москве о соблюдении общих принципов конкретными действиями.
«Нельзя забывать о тех ценностях, которые объединяют всех нас. В Российской Федерации прописаны все те же самые ценности, что в Конституции любой европейской страны. Это верховенство прав человека и политических свобод. Конечно, это означает, что эти выборы не должны признаваться как демократические. Конечно, это означает, что Путин не должен получить возможность черпать свою легитимность из контактов на Западе. И тем самым привнося внутри России это признание и утверждая свою легитимность внутри страны. И это означает, что сформированная по итогам таких выборов власть должна получить соответствующую оценку в Совете Европы и в ОБСЕ. Это означает, что полномочия новой делегации Российской Федерации, Государственной Думы в Парламентской Ассамблее Совета Европы не должны признаваться. Это означает, что полномочия делегации Думы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ не должны признаваться.
Лилия Шевцова из Московского центра Карнеги считает, что одним из самых распространенных мифов на Западе считается гарантированная стабильность в России при жестком авторитарном режиме. Эксперт уверен, что западные политики не хотят видеть реального положения дел и реальной угрозы.
Не просто деградация президентской вертикали государства. Российское государство больше не существует. В прежних географических границах оно уже потеряло Чечню. Оно не может справиться с самим собою. И прежние факторы, как цена на нефть, советская инфраструктура, вы только задумайтесь, мы живем просто за счет умершего Советского Союза. Вот эти прежние факторы, которые стабилизировали ситуацию, они начинают подрывать Россию. И сценарии не просто деградации, и даже не просто революции, о которой говорил Михаил Касьянов, а полного хаоса в ядерном государстве, которое одновременно является и сырьевым государством, ну, типа Венесуэлы, это вполне вероятный возможный сценарий.
В конференции принимают участие дипломатические представители европейских стран, члены Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, известные российские правозащитники. Все они будут стремиться найти ответ на главный вопрос – как Запад будет взаимодействовать с Россией после выборов 2011-2012 годов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Хельсинки.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, находящийся с двухдневным визитом в Грузии, сегодня проведет встречу в Батуми с президентом страны Михаилом Саакашвили. Накануне в Тбилиси под председательством генерального секретаря состоялось совместное заседание комиссии НАТО-Грузия и Совета НАТО на уровне послов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Нынешнему визиту генерального секретаря НАТО в Грузии придают особое значение. Грузинское руководство надеется, что в ходе предстоящего в Чикаго саммита НАТО Грузия все-таки получит так называемую дорожную карту по вступлению в Альянс. Именно поэтому решение о проведении в Тбилиси совместного заседания комиссии НАТО-Грузия и Совета НАТО местные политики и эксперты сочли обнадеживающим знаком. Впрочем, это уже второй случай после осени 2008 года, когда высший орган Североатлантического альянса, Совет НАТО, собирается на уровне послов в столице Грузии. Открывая заседание комиссии НАТО-Грузия и Совета НАТО, генеральный секретарь заявил, что решение Бухарестского саммита остается в силе, и Грузия обязательно станет членом НАТО. Однако он тут же дал понять, что это произойдет только после того, как страна будет соответствовать определенным стандартам. А Североатлантический альянс, в свою очередь, намерен помочь в развитии демократических институтов. Господин Расмуссен особо поблагодарил Грузию за вклад в афганскую операцию НАТО и отметил успехи в борьбе против коррупции, а также в сохранении довольно высоких темпов экономического роста. В ответном слове премьер-министр Ника Гилаури сказал, что стремление в НАТО – общенациональная идея всей Грузии, а не только нынешнего правительства. Затем заседание комиссии Совета НАТО продолжилось за закрытыми дверьми. В результате был одобрен меморандум о поддержке евроатлантических устремлений Грузии и необходимости углубления реформ. Основной темой переговоров Андерса Фог Расмуссена в ходе первого дня его визита стало участие грузинского контингента в операции по поддержанию мира в Афганистане. Впрочем, многие эксперты убеждены, что активность в Афганистане не поможет Грузии быстрее вступить в НАТО. Такую мысль в беседе со мной высказал, например, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
После осени 2009 года Грузия уже участвует 3 года, исполняется, и доля Грузии в этой части, по-моему, в процентном соотношении один из самых высоких после Соединенных Штатов Америки, потому что около 1000 человек в Грузии в Афганистане. Но, как видите, этот фактор пока еще не способствовал тому, что Грузия получила МАП, к сожалению. Запад большое внимание уделяет именно фактору России, потому что все знают, что Россия категорически против этого.
Известному эксперту вторит опытный дипломат, бывший посол Грузии в НАТО Зураб Абашидзе.
Безусловно, фактор России играет очень важную роль, это все понимают, мы живем в реальном мире. Хоть Россия и не является членом НАТО, но наше соседство с этим государством, безусловно, создает какие-то нюансы, которые нельзя не учитывать.
Считает господин Абашидзе. В четверг Андерс Фог Расмуссен направится в Батуми, где проведет переговоры с президентом Саакашвили. Кроме того, в программе визита генерального секретаря НАТО встреча с оппозицией и представителями неправительственных организаций. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли. Десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство – активисты движения «Солидарность». Они раздавали наклейки и ленточки с призывом голосовать против всех на выборах в Госдуму 4 декабря. В Якутии от отравления антифризом скончались 6 человек, еще 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. У границы Косово с Сербией в городе Косовско-Митровица местный житель серб скончался от ранений, полученных в межэтнических столкновениях в среду. Еще 2 раненых сербов, включая полицейского, остаются в больнице. В Греции продолжаются переговоры о формировании нового переходного кабинета. Вчера консультации были прерваны из-за выхода из них одного из участников националистической партии «Лаос». Страны Евросоюза заблокировали властям Сирии доступ к средствам Европейского инвестиционного банка в связи с продолжающимися актами насилия против сторонников оппозиции. 4 человека погибли и 46 пострадали в ходе беспорядков, последовавших за оглашением итогов выборов президента Никарагуа. Оппозиция отказывается признавать законность переизбрания Даниэля Ортеги на пост главы государства. В Египте на севере Синайского полуострова в 6-й раз за этот год взорван газопровод, по которому топливо поступает в Иорданию и Израиль. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, выступая в Тбилиси, что Грузия должна продолжать реформы, чтобы выполнить все необходимые требования и стать стать полноправным членом Североатлантического союза. Россия настаивает на пересмотре приговора, вынесенного в Таджикистане российскому летчику Владимиру Садовничему, а также на возвращении его на родину. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. В Москве сегодня открывается форум приемных семей, в котором участвует более 250 приемных родителей, представителей органов опеки и попечительства из разных регионов России. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свободы через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 10 копеек, евро 41 рубль 60 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот главные темы этой программы. Книга Люка Хардинга «Мафиозное государство». Два потока времени в гостях у писателя Бориса Хазанова. Не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших эфирах мы регулярно вам рассказываем не только о важных общественно-политических событиях, но и наиболее интересных событиях в мире культуры. В Москве в шестой раз проходит фестиваль «Ежегодные мерхольдовские встречи». Встречаться со зрителями в этом году будут 4 спектакля польских театров. Проходит фестиваль в рамках международной культурной программы представительства Польской Республики в Европейском Союзе. Все спектакли играют на сцене Центра имени Мирхольда. С куратором программы фестиваля Марией Старыгиной побеседовал обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева.
Значит, в этом году у нас Нижинский, это театр из Лодзи, он называется театр имени Стефана Ярыча, братья Карамазовы, театр «Провизориум» из Люблина, «Да здравствует война», театр имени Ежи Шаневского и спектакль, который называется «После птиц», театр, опять же, из Лодзи. Маш, просто несколько слов о ежегодных мерхольдовских встречах этого года.
Эти мерхольдовские встречи уже шестые, и начинались они в 2006 году с учреждения мерхольдовского приза. Каждая из встреч посвящена одному режиссеру, молодому, добившемуся уже успехов в экспериментальном театре. И уже к этому моменту стали героями встреч такие режиссеры, как Кшиштоф Варликовский, Матиас Ланхоф, Кристиан Люпа, Аттила Виднянский и Оскар Коршуновос. В этом году мы расширили формат и привозим сразу 4 спектакля, и все они из Польши.
А кто, значит, отбирал эти спектакли?
Некоторые спектакли театральные критики посоветовали, а некоторые были предложены нам Институтом Адама Мицкевича, очень такой влиятельной польской культурной организации. И мы были очень рады, что в короткий срок удалось сделать такую интересную и невероятно разнообразную программу.
Мы когда слышим словосочетание «актуальный театр», то некоторые пугаются люди, потому что это, как правило, означает, ну, такое чрезмерное, скажем, осовременивание классических текстов или всякие вещи, которые так или иначе нарушают привычные табу, и это очень многим людям, и часто мне самой совершенно не нравится. Вы привозите актуальный польский театр или современный польский театр?
Мы привозим в основном современный польский театр, но есть у нас один спектакль, это спектакль «Да здравствует война», действительно страшное название, но он во многом уникальный, и в материале, на котором основан, но он, это сериал «4 танкиста и собака». Это и театр, из которого он приходит к нам. Театр в Валбжихе – совершенно уникальная вещь, потому как сам город маленький, далекий от культурных центров, шахтерский город. И благодаря, собственно, тем людям, которые делают этот спектакль, это молодой драматург Павел Демирский и молодая режиссер Моника Счемпка. Сейчас две суперизвестные фигуры польского театра. Это парочка, режиссер и драматург, не оставляют камня на камне от польского самосознания и мифов героических.
что-то. Маш, я сейчас задам тоже провокативный вопрос. Значит, голые мужчины по сцене не бегают, цыплят не душат или душат? И вообще, есть ли что-то такое, о чем мы должны предупредить людей заранее?
А, голые мужчины по сцене бегают и стреляют из пистолетов. Но цыплят не душат, и никто не пострадает в результате. Мы показываем спектакль не женский. Там совершенно великолепный текст дневников от слова Нижинского. Этот текст не предназначался, разумеется, ни в коей мере для театра. Это глубоко личный текст человека, который теряет связь с миром и со своим собственным «я». И представляет этот спектакль молодой, но уже именитый актер Камиль Мочковяк, который, к тому же, является и замечательным хореографом, и танцором. То есть в этом спектакле сплетено и драматическое, и хореографическое искусство.
«Братья Карамазовы», родное тоже название.
Да, более чем родное. Театр «Провизориум» тоже непростое зрелище, потому как это 2 часа 40 минут без антракта, очень напряженного текста Достоевского. Красивый с точки зрения, в том числе, декораций, но и актерского мастерства спектакля.
И очень оригинальное название «После птиц».
«После птиц» – это спектакль по произведению «Птицы» Аристофана. Там практически нет текста, пластическо-музыкально-вокальный спектакль, и это удивительно красивая история и вокальная, и актерская.
С куратором фестиваля «Ежегодные мейерхольдовские встречи» Марии Старыгиной побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об откровениях одного из присяжных, осудивших врача Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не должны выкупать Италию и другие европейские страны, оказавшиеся в долговой яме. Таков был тезис практически всех республиканских кандидатов в президенты, участников дебатов, состоявшихся в среду вечером. Европа способна разрешить свои собственные проблемы, мы не должны выручать их банки и их экономику, заявил Митт Ромни, который, впрочем, не исключил дополнительное финансирование Международного валютного фонда и других организаций, оказывающих помощь наименее слабым странам. Герман Кейн считает, что лучший способ помощи миру – укрепление американской экономики. Вкупе со своими взглядами на европейский долговой кризис республиканские кандидаты выступили с жесткой критикой экономической и финансовой политики президента Обамы, которая, по их словам, лишь усугубляет проблемы американской экономики. Ее ничтожный рост, подорванный, по их словам, чрезмерной регулирующей ролью государства, не позволяет создавать рабочие места, необходимые для снижения уровня безработицы, составляющей сейчас 9%. 87-летняя жительница Миссури, едва передвигающаяся с помощью ходунка, оказалась за решеткой в среду по обвинению в попытке убийства своего 88-летнего мужа, которого она приревновала к работнице парикмахерской. Пожилая женщина с револьвером в руке вошла в спальню, где отдыхал ее муж, и, обвинив его в том, что тот загулял с парикмахершей, спустила курок, ранив его в руку. «Я не хотела убить его», — заявила она полицейскому, — «лишь прижечь». Потерпевший заявляет, что у него и в мыслях не было изменить жене. Он сталкивался с парикмахершей, только сопровождая жену в парикмахерскую. По словам полицейских, возраст обвиняемой превращает этот инцидент в беспрецедентный случай. Если бы не доктор Мюррей, то Майкл Джексон был бы жив. Это заявила репортерам Дебби Фрэнклин. Она была одним из 12 присяжных заседателей, которые 7 ноября признали Конрада Мюррея виновным в неумышленном убийстве певца, рассказывает Владимир Морозов.
В интервью телекомпании ABC Дебби Фрэнклин сказала, что она и другие присяжные признали врача виновным в значительной степени потому, что в спальне певца не было медицинской аппаратуры, необходимой для ухода за такого рода пациентом. Доктор Мюррей вышел из спальни, оставив певца без присмотра, и затем позвонил в скорую помощь с большим опозданием. В другом интервью каналу NBC сам Конрад Мюррей заявил, что он не знал о пагубной склонности певца к лекарствам, и если бы Джексон сообщил ему об этом, то действия его, доктора Мюррея, были бы другими, и трагедии можно было бы избежать. По мнению наблюдателей, это звучит странно, потому что о пристрастии Джексона к лекарствам знали или догадывались многие близкие люди. Вот, например, что говорит друг Джексона, журналист Стивен Айвори. «Я полагал, что певец принимает болеутоляющие. Это могло начаться в 80-е годы, когда на съемках рекламы для Пепси Джексон получил сильный ожог. Кроме того, все видели, как энергично он танцует и двигается по сцене. В таких случаях у танцоров нередки травмы щиколотки и колена, и тогда неизбежен прием болеутоляющих средств». Конрад Мюррей находится в тюрьме в ожидании приговора, который должен быть вынесен 29 ноября. По мнению юристов, врача могут лишить права заниматься медициной и приговорить к заключению сроком до 4 лет. Защита собирается подать апелляцию. На что она может рассчитывать? На этот вопрос отвечает юрист Лори Левинсон. Основным пунктом апелляции будет требование разрешить защите назвать всех врачей, которые прописывали Майклу Джексону какие-либо лекарства. В этом случае доктор Мюррей сможет сказать, что эти врачи и виноваты, а он всего лишь козел отпущения. Майкл Джексон умер в июне 2009 года от передозировки снотворного пропофол и нескольких других лекарств. Известный кардиолог Эллен Стайнберг заявил, что певца можно было спасти, если бы доктор Мюррей не допустил 6 серьезных ошибок. В том числе он не должен был использовать пропофол для лечения хронической бессонницы. Когда певец перестал дышать, а его сердце еще билось, врач применил неправильные методы для восстановления дыхания. Доктор Мюррей потерял 20 минут, прежде чем позвонить в скорую помощь, которая, кстати, приехала всего через 4 минуты.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей», ведущий Виктор Лизунков. Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? Вот главный вопрос программы «Время гостей», которую вы сможете услышать сегодня на волнах Радио Свобода в 11 часов по московскому времени. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли, и десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство – активисты движения «Солидарность». Они раздавали наклейки и ленточки с призывом голосовать против всех на выборах в Госдуму 4 декабря. В Якутии от отравления антифризом скончались 6 человек, сообщали информационное агентство со ссылкой на региональное управление МЧС. Еще 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. У границы Косово с Сербией в городе Косовско-Митровица местный житель серб скончался от ранений, полученных в межэтнических столкновениях в среду. Еще 2 раненых, включая сербского полицейского, остаются в больнице. В Греции продолжаются переговоры о формировании нового переходного кабинета. Вчера консультации были прерваны из-за выхода из них одного из участников националистической партии «Лаос». Страны Евросоюза заблокировали властям Сирии доступ к средствам Европейского инвестиционного банка в связи с продолжающимися актами насилия против сторонников оппозиции. В Египте на севере Синайского полуострова в 6-й раз за этот год взорван газопровод, по которому топливо поступает в Иорданию и Израиль. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, выступая в Тбилиси, что Грузия должна продолжать реформы, чтобы выполнить все необходимые требования и стать полноправным членом Североатлантического союза. Россия настаивает на пересмотре приговора, вынесенного в Таджикистане российскому летчику Владимиру Садовничему, а также на возвращении его на родину. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. Садовничий получил 8,5 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде и нарушении границы.
С новостями вас познакомил Ярослав Шимов, а я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как ожидается, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию. В Петербурге метеорологи обещают ясную погоду. Температура воздуха 0 плюс 2. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме. Сегодня Всемирный день качества. Он отмечается во многих странах с 1989 года. Этот день был учрежден Европейской организацией качества при поддержке ООН. Цель Всемирного дня качества в повышении значения высокого качества продукции и услуг. О контроле за качеством российских продуктов питания я побеседовала с председателем правления Московского общества защиты потребителей Надеждой Головковой. В 2010 году ряд продуктов, колбасные изделия, молочная продукция, были перенесены из списка продуктов, подлежащих обязательной сертификации, в список продуктов, подлежащих обязательному декларированию. Что это означает и в чем разница между этими двумя процедурами?
Ну, это такая общепринятая терминология, за которой скрывается добровольная сертификация. То есть нам предлагается, чтобы мы на слово верили изготовителю, что он изготовил продукт, который в первую очередь безопасен, а во вторую очередь отвечает тем характеристикам, которые разработал сам изготовитель, то есть вот технические условия, которые приняты на данном производстве. По идее, в общем, вот такая система, она на Западе работает и достаточно успешно работает. И работает она каким образом? Производитель для того, чтобы подтвердить вот свою эту декларацию, обращается в сертифицированные центры, в аккредитованные центры, для того, чтобы там исследовали его продукцию и признали ее соответствующей. Вот без такой добровольного сертификата, добровольного, я подчеркиваю, торговля не принимает продукты питания, потому как в любом случае вот продавец, он является крайним и для покупателя, и для тех, кто может его проверить. Все, что лежит на прилавке, должно соответствовать определенным нормам и правилам.
Как эта система работает в России?
У нас, так сказать, вступив вот на эту тропу доверия продавцу и изготовителю, забыли об одной очень важной составляющей, об ответственности и торговли, и изготовителя за то, что они нарушают принятые правила. А ответственность эта не наступает по той простой причине, что просто никто не проверяет. Вот только вот мы с вами, покупатели, приходя в магазин, и можем проверить, качественный этот продукт или некачественный, свежий он или не свежий. Вот для того, чтобы государственные контролирующие органы проверили данные предприятия торговли, они должны проверять в плановом порядке раз в 3 года, и за там месяц должны предупредить торгующую организацию о том, что вас придут проверять. И, в общем, вот все эти меры привели к тому, что торговля сейчас вообще никого не боится. И поэтому она берет на реализацию все, что угодно.
Сказался ли переход на добровольную сертификацию на качестве продуктов? Есть ли какая-то достоверная статистика?
Насчет статистики, то надо обращаться в Роспотребнадзор, потому что этой статистикой занимаются они, но эта статистика весьма условная, потому как Роспотребнадзор, это вот и есть тот самый государственный контролирующий орган, они им связали руки, они не вправе сейчас проверять. Откуда у них сейчас статистика возьмется? А статистика берется только из одного, из жалоб потребителей. Так вот, заведомо говорю вам, что количество жалоб увеличилось. Увеличилось оно не на сколько-то процентов, оно в разы увеличилось. Потому что люди, это вот тот самый, так сказать, тонкий механизм критерий, они видят, к чему приводят непродуманные вот такие вот административные решения. А это явно непродуманное решение, когда был переход с одной стороны на добровольную сертификацию, а с другой стороны, ну, снижение уровня ответственности за качество продукции, снижение уровня контроля за качеством продукции.
А какую информацию обязаны по закону предоставлять производители продуктов питания на этикетках, и является ли она исчерпывающей, на ваш взгляд?
Знаете, у нас вообще на самом деле хорошее законодательство, если бы только все его соблюдали. Потому как вот и в законе о защите прав потребителей, и в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения говорится, разработаны нормы и регламенты, что должно быть указано на этикетках. Все, что в этих законах говорится, этого всего достаточно. Но я опять возвращаюсь к контролю, потому как никто не наказывает того, кто нарушает закон. Ну, просто не нарушает. Он вот человек может легко нарушить и знать, что его ни за что не поймают. Потому что никто и ловить-то не будет. А если даже его и поймают, вдруг так случится, что вот пришла проверка как раз в 3 года, и нашли вот товар, информация на котором не соответствует тому, что находится внутри этой упаковки. И что? Штрафы смешные.
Это было мнение председателя правления Московского общества защиты потребителей Надежды Головковой. Довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответить на него можно, прислав нам сообщение СМС на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046. Вы также можете позвонить на номер прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Качеством продуктов питания крайне удручен. Думаю, что с качеством станет лучше, когда правительство в 2012 году возглавит главный специалист по лапше на уши Медведев, а еще более главный специалист по заливанию сала под шкуру. Путин станет императором на 12 лет.
Ваше мнение понятно, Владимир. Надо отметить, что многие слушатели, которые присылают нам СМС-сообщения, сообщения на пейджер, также отмечают неудовлетворительное качество продуктов питания. Многие ностальгируют по советским временам. Пишет нам радиослушатель Кузьма: в советское время продукты как из магазина, так и с рынка имели неплохое качество, чего никак не скажешь сейчас. Недоволен я также поведением продавцов, которые бывают, мягко говоря, нетактично. Исключение составляют продукты из Белоруссии. Еще одно сообщение, пришедшее к нам по СМС. Метод проб и ошибок давно позволил очертить круг продуктов питания, приобретаемых в магазинах, качеством которых, соотнесенных с их ценой, я доволен, пишет радиослушатель по имени Илья. Послушаем мнение Николая из Москвы. Доброе утро, Николай.
Да. Значит так, при коммунистическом режиме у нас было качество, но не было количества. Вот люди старшего поколения, я пенсионер, знаешь, 40 лет назад пустые полки в магазинах. Вот, даже Горбачев, когда на троне сидел, вел талоны на сахар. Ну, это что такое? Карточная система. Вот. Так вот, теперь наоборот. Есть количество, но нет качества. Вот есть контрольная закупка такая, передача. Там все это, ну, это домашний хозяин спрашивает. Сколько времени продукт мы в холодильник храним? Да глупости они говорят. И, главное, отвечают. Но есть другая передача. Среда обитания тоже. Там тоже говорят. Вот этот товар можно столько-то времени хранить. Слово холодильника нет. Вот этот продукт питания написан там. При температуре такой столько-то времени. У кого погреб, у кого балкон, ну причем холодильник-то? Речь о температуре.
Спасибо, ваше мнение понятно, Николай. Послушаем также мнение Игоря из Московской области. Доброе утро, Игорь.
Здравствуйте. Алло.
Да, Игорь, мы вас слушаем.
Я вот красногорский. Это уже давно ведется, что продукция малопригодна для съедобной, несъедобной. Ни творога, ни хлеба. Это уже давно идет, уже несколько лет, но никто же меры не принимает. О том, что вот вы задаете вопрос, а кто примет меры? Абсолютно. Но есть же контроль. Ну, а они не действуют абсолютно.
Спасибо за мнение. Я напомню о том, что принять участие в дискуссии на эту тему вы также можете на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько сообщений с нашего сайта. Пишет Дмитрий Хубытов из Екатеринбурга. Качество продуктов падает на глазах, особенно приметно, например, сгущенка. Хлеб либо синтетический, либо плесневеет на глазах. Особенно заметно по тортам. Половина тортов либо из бум-винила, либо полиуретана. Мне кажется, если послать их в космос, то через 1000 световых лет они вернутся свежими и непогашими. Но есть, конечно, и нормальные продукты, но их меньше и меньше. Видимо, пластмассовая еда рентабельнее, и мы, как андроиды, скоро будем кушать сливы из оргстекла и говядину из поролона. Еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода» пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Качественные продукты можно найти, как говорится, места надо знать. Да, это будет дороже, но, как говорит народная мудрость, что сэкономишь в магазине, то потратишь в аптеке. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям «Радио Свобода», довольны ли вы качеством продуктов питания, которые вы приобретаете в магазинах?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Россия и Грузия подписали в среду соглашение, открывающее для России вступление во Всемирную торговую организацию. 10-11 ноября состоится итоговое заседание рабочей группы ВТО по присоединению к организации России, а в середине декабря, как предполагается, ее решение будет рассматриваться на очередной министерской конференции ВТО. Она объединяет более 150 стран мира, в которых проживает 97% всего населения Земли. Россия остается пока единственной из крупных экономик мира, не входящих в организацию. Инфляция в России за первые 7 дней ноября составила 0,2%, как и неделей ранее, а в целом с начала года рост потребительских цен в стране составил 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Объем внешней торговли России за первые 9 месяцев года составил 596 миллиардов долларов, на 34% больше, чем за период с января по сентябрь прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 31%, 375 миллиардов долларов, а импорт на 39%, составив 221 миллиард долларов. Таким образом, разрыв в темпах роста российского экспорта и импорта составил примерно 20%, тогда как еще в начале года рост импорта опережал рост экспорта из страны более чем на 1/3. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые 10 месяцев года увеличился на 43% к уровню января-октября прошлого года и составил 2 162,5 тысячи машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. По его данным, 9 из 10 наиболее продаваемых сегодня на внутреннем рынке моделей легковых автомобилей производятся на территории России. В Китае, второй экономике мира после США, объем промышленного производства в октябре увеличился на 13,2% к уровню октября годом ранее. Это минимальный его рост с начала 2011 года. В сентябре он составил в годовом исчислении 13,8%. Такие данные представило в среду Национальное бюро статистики. По темпам роста промышленного производства Китай опережает Россию более чем в два раза.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Не менее 5 человек погибли, десятки оказались под завалами в среду в результате нового землетрясения в провинции Ван на востоке Турции. В Москве вчера были задержаны 11 сторонников оппозиции, большинство – активисты движения «Солидарность». У границы Косово с Сербией скончался от ранений местный житель
который пострадал в межэтнических столкновениях в среду. В Греции продолжаются переговоры о формировании нового переходного кабинета. Страны Евросоюза заблокировали властям Сирии доступ к средствам Европейского инвестиционного банка в связи с продолжающимися актами насилия против сторонников оппозиции. 4 человека погибли и 46 пострадали в ходе беспорядков, последовавших за оглашением итогов выборов президента Никарагуа. В Египте на севере Синайского полуострова 6-й раз за этот год взорван газопровод, по которому топливо поступает в Иорданию и Израиль. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 10 копеек, евро 41 рубль 60 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Светлана.
Валерия, многие газеты сегодня сообщают о новом скандальном, как пишут газеты, видео Алексея Дымовского. Алексей Дымовский, как мы помним, прославился своими разоблачительными видеообращениями к президенту России. О чем же его новое видео? Обращение.
И тогда, когда вот он эти разоблачительные видео предыдущие размещал, он говорил о злоупотреблениях в ОВД Новороссийска, напомним еще и об этом. Ну и тогда многие связывали с милиционером-диссидентом надежду на реформирование МВД, пишет независимая газета. Ну а сейчас Дымовский не исключает, что скоро в стране начнется война. И в связи с этим дает населению инструктаж. Предстает он перед населением в камуфляжном костюме, с ружьем, с рацией, весьма брутально выглядит. И вот объясняет, как людям вести себя в чрезвычайных ситуациях и как спасти свою жизнь при вторжении извне. А вот, как он сказал сам в интервью «Московскому комсомольцу», если случится вторжение извне, то на армию никакой надежды нету, ибо, цитирую, «у нас сейчас нет ни одной нормальной части. Так что лучшая война будет партизанская». Ну, так вот, как людям себя вести? В случае начала военных действий выжить помогут гладкоствольное оружие, горное снаряжение, керосиновая лампа, примус и рация. А в качестве продуктов кукурузная мука, которая содержит все необходимые аминокислоты, и фасоль, как источник белка. Независимые пишут, что видеозапись изучили специалисты по борьбе с экстремизмом. По мнению ведомства, явных призывов, разжигающих межнациональную или межрелигиозную вражду, не выявлено. По их мнению, новое выступление Дымовского связано с желанием напомнить о себе, подогреть угасший интерес к собственной персоне. Антураж видео расценили как попытку спровоцировать полицию на ответные действия, что позволило бы Дымовскому предстать жертвой.
Но в то время, как Дымовский призывает покупать оружие, я так понимаю, что как раз была ограничена продажа патронов для...
Да, так что, в общем, тут вот в данной области рекомендациям Дымовского последовать будет трудно. Остается запасаться кукурузной мукой и фасолью. Ибо, как сегодня пишет газета «Известия», оружейные магазины Москвы получили от МВД негласное распоряжение свернуть продажу патронов к роботическому оружию. Официальным поводом стала пересертификация, начавшаяся в рамках принятых поправок к закону об оружии. Сами продавцы, эксперты и владельцы травматики связывают дефицит боеприпасов с очередной попыткой полиции уменьшить количество перестрелок на улицах. Ну, а соответствующие поправки к закону об оружии вступили в силу еще летом. Однако же вот только сейчас стрелки стали ощущать их последствия, пишет газета «Известия». «Коммерсант» и другие издания сообщают сегодня о том, что к ходатайствам об условно-досрочном освобождении должна прилагаться не только характеристика осужденного со стороны администрации исправительного учреждения, но и заключение правозащитников о целесообразности УДО. Соответствующие поправки к закону 2008 года об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и уголовно-исполнительному кодексу подготовило Министерство юстиции. Эксперты считают, что что поправки повысят объективность судебных решений по УДО, однако отмечают, что на судьбу таких заключенных, как Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, влияют не общественные комиссии, не суды и не администрации колонии. Ну и еще Коммерсант пишет о том, что заказчики строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево отказались отселять порядка 2000 жителей из 5 населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к стройке. Владельцам домов предложено подождать минимум 6 лет до ввода полосы в эксплуатацию, и только после этого власти будут готовы обсуждать выкуп недвижимости и земельных участков. Жители называют это решение издевательством и грозят судом и бойкотом выборов. Независимая газета пишет сегодня о том, что российские чиновники нащупывают новые способы борьбы с неконтролируемым ростом тарифов ЖКХ. И все чаще советуют гражданам не оплачивать коммунальные счета, если они посчитают их несправедливыми. Так губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко разрешил горожанам игнорировать требования корректирующих платежей, так называемую 13-ю квартплату. Он добавил, что на федеральном уровне к подобным доплатам относится негативно, и отныне жители могут не волноваться о ее начислении. Ранее с предложениями не оплачивать несправедливые коммунальные счета выступали члены общественной палаты. Между тем, как пишут независимые граждане, если будут следовать этому совету, сильно рискуют. В суде заявление губернатора к сведению не примут, а в итоге, если суд по заявлению коммунальных компаний примет решение в их пользу, обычный гражданин заплатит куда больше, с учетом пени и других штрафных санкций. Ну и новые известия пишут сегодня о том, что священнослужители окончательно пролоббировали масштабную вырубку деревьев под автостоянку в центре Ульяновска. Региональная экологическая палата, рассматривавшая конфликтную ситуацию, не нашла поводов для отказа церкви. При этом представители городской администрации, ранее выступавшие против уничтожения деревьев, сейчас явно смягчили свою позицию. Представители РПЦ утверждают, что строящийся храм не примут в эксплуатацию без автомобильной парковки. Впрочем, отсутствие таковой не помешало, к примеру, открыть в Ульяновске огромный торговый центр. Так что эксперты не исключают здесь бизнес-интересов.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. А в завершении информационной программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады продолжает следить за отношением россиян не только к рейтингам партий и политиков, но и к самому институту выборов и к той ситуации, которая сложилась в стране в связи с ними. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Напомню, что Левада-центр проводит исследования за свой счет. Репрезентативная всероссийская выборка 1500 человек. Погрешность 3,4%. По данным центра, только 6% россиян думают, что регулярные выборы в значительной степени заставляют правительство делать то, чего хотят простые люди. 40% на тот же вопрос отвечают в какой-то степени, 29% в незначительной степени, а 19% респондентов уверены, что выборы совершенно не заставляют правительство делать то, чего хотят люди. Характерной чертой массового сознания является и недоверие к предвыборным обещаниям партий и политиков. Слово Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику центра.
Недоверие к политикам и к их обещаниям – это характерная черта не сегодняшнего дня, уже сложившиеся отношения так называемого электората. В предвыборный период 2007 года 70% опрошенных тогда считало, что депутаты и партии, вступая с различными обещаниями в предвыборной кампании, тем не менее, после выборов никогда их не выполняют. В настоящий момент доля этих людей не уменьшилась, а даже немножко подросла. Такие настроения совершенно понятны. Люди уже давно понимают, что они не имеют никакой возможности не влиять на политику, не участвовать в ней, не повлиять каким-то образом через свое политическое участие, поскольку результаты таких управляемых выборов, что очень ярко показали выборы 2007 года в Государственную Думу, они как бы предрешены. И отсюда такая пассивность, апатичность и равнодушие. Даже нельзя говорить о том, что вот в этот пока, по крайней мере, даже не наблюдается какой-то типичной для нашего населения более или менее такой мобилизации предвыборной, когда позиции как-то хоть немного поляризуются. То есть доля людей, которые все-таки на что-то надеются, растет, а доля скептиков как бы немножко уменьшается. Вот сейчас мы пока такого не видим.
А хотели бы люди, чтобы существовали какие-то механизмы ответственности политиков перед населением, которое их выбирает?
Ну, безусловно, хотели бы, хотя вот минувшее десятилетие, оно приучило к тому, что все эти пожелания, можно говорить, что примерно треть населения, она прекрасно понимает все недостатки фатальные всех изменений в законе о выборах, по-прежнему считает, что нет возможности для партийной конкуренции, поддержала бы эту партийную конкуренцию, конечно, но видит, что, тем не менее, партия бюрократии, партия власти использует во всю свой административный ресурс, вытесняет полностью, дезавуирует даже какие-то ростки малейшие оппозиции, серьезные. И поэтому в обществе такое согласованное мнение, с одной стороны, как бы половина населения, оно и себя и не идентифицирует ни с какой партией. 40% считают, что ни одна из партий нынешних, которые могут побороться еще, допущены к этому, выражает их интересы. А с другой стороны, понимает прекрасно, что у «Единой России» тут полновластие и полные преимущества в предвыборной кампании, поэтому никакой реальной борьбы не происходит, и повлиять на это люди не могут, а отсюда вот такие настроения.
А если говорить о том, чего хотели бы люди, воплощение в жизнь каких идей политических, экономических, в первую очередь им хотелось бы?
Ну, это сложный вопрос, потому что общество вообще пребывает в таком рассеянном каком-то фрагментированном, атомизированном состоянии, когда за эти минувшие там 15-20 лет не сформировались внятные группы интересов, а это связано с тем, что нет настоящих партий, нет программ. Поэтому интересы носят очень размытый такой характер. Скорее можно говорить о массовом недовольстве, отсутствием реальной социальной политики, прежде всего социальной защищенности, бесправием людей, отсутствием независимости суда, возможности отстаивать свои права, незащищенности перед чиновничьим любым произволом. То есть это такие общие размытые как бы настроения, которые характерны для значительной части людей при вот таком понимании, что они мало что с этим могут поделать. Поэтому говорить о каком-то потенциале поддержки там какой-то идеологии, ее просто нет на самом деле в политическом пространстве, говорить не приходится.
Говорила социолог Наталья Зоркая. На вопрос, пройдут ли выборы в Госдуму честно или при их подготовке и проведении будут использоваться различные манипуляции и подтасовки результатов, 41% опрошенных Левада-центром в сентябре этого года ответили: выборы пройдут честно. 46% граждан уверены, выборы пройдут с манипуляциями и подтасовками.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева и я, ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы «Грани времени». Решение Тбилиси открыть России путь в ВТО обсуждают экономический обозреватель «Ньюзру.ком» Максим Блант и депутат парламента Грузии Петр Мамрадзе. Ведет программу Владимир Карамурза. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состав миссии ОБСЕ России был сокращен.
Несмотря на непривычно холодную для осеннего Тбилиси погоду и даже снегопад,
премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку после принятия парламентом пакета.
Я сожалею, что во главе МАГАТЭ стоит человек, у которого нет авторитета. Он сам нарушает
правила. Сторона откровенно нарушает существующие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».